Итак, 15 глава Евангелия Матфея, мы будем читать с 29 по 39 стихи. Евангелие Матфея с 29 стиха начиная. Итак, перешед оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому и, взойдя на гору, сел там. И приступило к нему множество народа, имея с собою хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым, и Он исцелил их. Так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими, слепых видящими, и прославлял Бога Израилева. Иисус же призвал учеников Своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и ничего им есть. Отпустить же их не евшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге». Говорят ему ученики его: «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?» Говорит им Иисус: «Сколько у вас хлебов?» Они сказали: 7 и немного рыбок. Тогда велел народу возлечь на землю, взял 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин полных. А евших было 4000 человек. Кроме женщин и детей. И, отпустив народ, он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские. Вот такой текст Священного Писания мы прочитали. И мы теперь встанем, помолимся. Владыко Боже наш, мы благодарны Тебе за этот вечер, дарованный нам по милости Твоей. Слава Тебе, Господи! Слава Тебе! Ты влечешь нас в общение с Собою. Благодарим Тебя за это, Господи. Боже наш, и Ты, когда призываешь нас в общение с Собою, Ты желаешь нас напитать, насытить. Господи, Ты желаешь, чтобы никто не ушел пустым, с пустым сердцем от Тебя. Господи, помоги, чтобы сегодняшнее Твое желание исполнилось в принятии Твоего Слова, того, что Ты будешь говорить нам. Поэтому сделай нас способными принимать это Слово, разуметь нашим разумом и принимать сердцем. Благослови тех, кто отсутствует под самым разным причинам. Мы не знаем причин, но Ты знаешь, Господи, кто где находится в этот вечер. И мы молим Тебя, чтобы Ты сам Духом Твоим Святым воздействовал на сердца всех отсутствующих и возгрел, возбудил это желание, жажду слышания Слова Божия. И она придет. Для многих наступит эта жажда, но будет поздно. Ты сказал это в Слове Твоем. А поэтому мы молим Тебя, чтобы Ты это сделал сейчас, пока есть возможность утолить эту жажду. Услышь нас, Спаситель и Бог наш. Мы все это просим во имя Иисуса Христа и за все благодарим Тебя. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Итак, 15 глава, вернее, конец 15 главы, который мы прочитали сейчас. Вы знаете, когда я читал эту 15 главу, я удивляюсь, каким удивительным качеством обладал наш Спаситель Иисус Христос. Насколько у Него велико сочувствие и сострадание к грешному человечеству. И не только к представителям иудейского народа, к израильского народа, но у Него сочувствие и сострадание к падшему человечеству, к грешному человечеству, представителям любой нации, национальности, племени, народа, языка. Он имеет сочувствие и сострадание, как никто другой из нас. Нам бы поучиться именно этому качеству у нашего Господа Иисуса Христа. Посмотрите, Он оставляет гордых, заносчивых представителей, это мы читали с вами в этой же главе 15. Вот, пришельцы Иерусалима, они за Ним ходили, искали, разыскивали Его. И Он говорит ученикам Своим, оставьте их, они слепые, вожди слепых. А если слепой ведет слепого, оба упадут в яму. Не просто споткнуться, поскользнуться. Вот какая будущность у тех, кто слепой, да еще и других учит, и других старается вести. Ужасный, печальный конец. Итак, заметьте, куда он отправился. Если выпустить этот раздел, когда он сказал, оставьте они слепые, вожди слепых, иначе читать то, что я сейчас читал, то написано, мы прочитали, что перешед оттуда, он пришел к Иисусу, к морю Галилейскому. А он же тут рядом, возле моря Галилейского, только с одной стороны, это море Галилейское, оно совсем небольшое. И он опять идет тут же к морю Галилейскому, только немножко с другой стороны, даже не противоположная сторона этого Галилейского моря. Так вот, смотрите, куда он отправился. Он идет в страны Тирские и Сидонские. Далеко на север. Далеко. Интересно, почему? Потому что там есть одна женщина, которая из языческого народа, которая принадлежала к тем племенам, которые Бог когда-то еще Моисею заповедал, они, когда войдут в землю обетованную, они должны были бы полностью истребить эти племена. И она принадлежала к этим народам, которые остались там. Эти народы чуждые Божьих обетований. Почему он идет туда? Потому что там есть одна овечка, глубоко смиренная, в глубоком смирении, в глубоком почтении к Иисусу. Мы с вами говорили. Да, эта тема очень обширная, и не можно говорить и говорить и говорить, насколько в действительности эта женщина была проникнута почтением к Иисусу Христу, насколько она была проникнута верой в Его мессианство, в Его силу. Ни тени сомнения, ни тени разочарования. Сестры мои, братья, как нам необходимо сегодня научиться именно вот этому глубочайшему смирению и почтению нашего Господа. Что мы наблюдаем сегодня? Немножко не так сразу. Люди уходят, сразу недовольство, сразу ропот и тому подобное, разочарование, вот, обиды и тому подобное. Если уж говорить об обидах и разочаровании, то кто эта женщина могла бы в действительности в глубоком разочаровании, потому что никто из нас никогда не переживал, не имел тех переживаний, какие имела эта женщина, у которой дочь жестоко бесновалась. И вдруг она, возложив все свои надежды и упования на Господа, идет к Нему за помощью, как единственному источнику, который может ей помочь. Никто ей не мог помочь. И вдруг она слышать слова, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Сестры, дорогие братья, никто нам не говорил никогда таких слов, никто. Поэтому нам бы поучиться этому смирению. И тем не менее, смотрите, он был только в одном селении. Мы не знаем, сделал ли он много чудес там. Мы не знаем, сколько он посетил там селений. Но вас должны заинтересовать слова, что написано, Матфей пишет, он удалился в страны Тирские и Сидонские. Значит, он ходил по этой местности там, посещал эти селения. Он был в стране Тирского, он перешел в страну Сидонскую. Если бы он только был в одном селении, как мы читаем много раз, пришед в Вифанию, там не сказано, что он пришед в страну иудейскую, а он пришед в Вифанию, конкретно говорится. Но Господу было угодно записать именно через Матфея одно единственное чудо, которое совершил Господь именно там, в одном селении, которое мы даже не знаем наименование, название этого селения. Интересно пишет нам апостол Иоанн, 21 глава. «Многое и другое сотворил Иисус», 25 стих. «Но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не уместить бы написанных книг». Но Господу угодно оставить вот этот единственный пример. Итак, давайте мы посмотрим первое удивительное путешествие Иисуса Христа. Итак, Он оставил слепых вождей. Что с ними говорить, если они считали Его бесноватым? Что им объяснять, если они говорили в Нем бес, и Он изгоняет бесов силой князя бесовского? Оставьте таких людей. Нечего с ними доказывать, нечего с ними дискуссировать. Так вот, он ушел в неизвестном селении, пришел в эту страну, и когда вы будете читать Евангелие Марка, 7 глава, вы там увидите, что он вошел в один дом. Мы не знаем селения, мы не знаем имени хозяина этого дома, в этой далекой языческой стране, далеко от Палестины, на север, от Галилейского моря. И в этом доме, оказывается, хозяева этого дома были люди очень расположенные. Попробуйте принять 13 здоровых мужчин у себя в доме, чтобы они могли расположиться и ночевать. И надо накормить этих людей. И это в языческой стране. Мы нигде не читаем, чтобы в Иерусалиме вот так его принимали и так кормили. Мы читаем только в одной Вифании. У него было трое друзей. И в этом доме часто бывал Иисус Христос. А где больше его принимали? В Иудее. Много ли вы не ходите на страницах Писания, где бы его братья, его соплеменники, иудеи, такие же, как и он, в действительности могли предоставить ему дом, ему ночлег? Правда, мы находим однажды, когда ему нужно было въезжать в Иерусалим, помните, осленка кто-то дал. Но почему-то Господь умалчивает имя этого иудея, не написано на страницах Священного Писания. Помните, где он совершал вечеру со своими учениками? Знаете ли вы имя хозяина этого иудея, который предоставил ему свое помещение, свою горницу, убранную, устланную? Нету. Так вот, здесь оказывается, у Господа всегда были, всегда есть и всегда будут те люди, которые жертвенные для Господа, которые готовы принять Его, которые готовы накормить Его, Его учеников и Его служителей. Да, их имена неизвестны. Почему-то Евангелие очень часто не упоминает имен этих людей. Но знаете, что у Господа всегда были, есть и будут в любой стране, любой национальности эти люди, любого народа, любой племени, всегда у Бога есть такие люди. Посмотрите, Луки 4 глава с 25 стиха. Он пришел в свой город, где он 30 лет он жил там, его все знали. И вдруг он им говорит: много было вдов во времена Илии пророка. И куда Бог посылает пророка, чтобы кормить его? Он посылает ее к Сарепту Сидонскую, языческая страна, и женщина, язычница, не иудейка, и она кормит его, и он живет в ее доме. Он говорит: много было прокаженных во времена Елисея, пророка, и никто в Израиле не исцелился, не очистился от проказы, как только один Нееман. И как они приняли, какая реакция была его этих соплеменников, земляков, если так говорить по-нашему. Они его повели на высокую гору и хотели сбросить его. Вот как принимали Иисуса Христа. Милыми у Господа всегда были, всегда есть и всегда будут те люди, которые абсолютно ни с чем не считаются. И мы этому свидетели в настоящее время тоже. Вы знаете, когда речь идет о пожертвовании в нашей церкви, то для некоторых членов церкви это аллергия сразу, притом бурная аллергия. Не удивляйтесь этому. Это было во времена Иисуса Христа, когда эта аллергия наполняла сердца этих разъяренных людей. Оно было на все время и в настоящее время. Но я глубоко верю этому, чему я читаю и что написано в Слове Божьем, что Господь никогда не оставит своих и свою церковь, потому что у Него всегда были те люди, которые это делали с желанием, с охотой, с ревностью. Для них это радость. Почему? Потому что это есть служение для Господа. Для других людей это наоборот. Когда речь идет о пожертвовании, то для других людей это есть предлог повозмущаться, предлог позлословить, предлог, то есть любой предлог, лишь бы только уйти от ответственности. Так мы наблюдаем по настоящее время. Но у Бога есть те люди, дорогие мои. Если вы принадлежите к этим людям, благодарите Господа за это. Не обращайте внимания на тех, которые стараются как-то прикрыть, оправдать свою скупость, свою жадность, свое пренебрежение к тому, что Бог повелевает. Не обращайте, это несчастные, жалкие люди. Итак, посмотрите, кто эта вдова, куда отправился пророк? Кто этот прокаженный? Кто эта страдающая мать, которая идет и вопиет: Господи, помоги, помоги. В какой среде они жили? Язычество, идолопоклонство. Поэтому первое, что хочет показать нам Господь через это удивительнейшее путешествие Христа, Он оставляет Иудею, Он идет в страны Тирские, Сидонские, но Ему не нужно туда идти, Ему нужно рядом идти. Это все равно, если брат Куичев сегодня будет ехать домой, но ехать домой Он поедет в Сан-Диего, а потом поедет к себе домой по 15-му фривею. Так точно и здесь получилось, только Сан-Диего на юг от нас, а это на север нужно было идти. Ему нужно, он был возле Галилейского моря, и тут немножко ему пройти в другую сторону Галилейского моря, но он идет отсюда далеко на север, и потом возвращается, идет через Десятиградие, и идет на берег Галилейского моря. Вот оно, какое путешествие. Не среда делает людей верующими, а благодать Божья. Вот что делает нас святыми, верующими людьми. Я уже несколько раз повторял, что можно расти в самой, что ни есть, святой, благочестивой семье и наследует вечную погибель, как когда-то Давид плакал о Авессаломе. Помните, Авессалом, Авессалом, кто бы дал мне умереть вместо тебя? Потому что он знал, куда он пошел. Безвозвратно. А ведь отец этого прекраснейшего сына, красивейшего сына, не было столь красивого в Израиле, как Авессалом, был самый благочестивый царь, по которому все цари в Израиле равняются. О ком бы Бог ни говорил, он всегда говорит о Давиде. Вот оно что. Итак, посмотрите, странный маршрут. Какой круг. Как вы думаете, сколько времени... Я не знаю, читали вы эту главу 15-ю всю дома или не читали, размышляли. Как вы думаете, сколько времени прошло на это путешествие у Иисуса Христа, когда Он покормил 5000 людей, потом пошел на север, потом вернулся назад к Галилейскому морю и накормил опять 4000 людей? Вы никогда не задумывались? Давайте посмотрим немножко, как пишет Марк. 6 глава, 36 стих. Когда он кормил 5000 людей, то там написано, что он повелел, чтобы они сели на зеленую траву. Заметьте, трава зеленая. Почему-то Господу было угодно это слово написать «зеленая трава». Когда вы будете читать второй раз, когда он кормил 4000 людей, то есть в конце этого путешествия, то там написано здесь, что он, как 35 стих, тогда велел народу возлечь на землю. А где же трава делась? Место-то одно и то же практически. Так вот, в это время зеленая трава, когда растет, вокруг Галилейского моря, это была весна. Но потом, когда идет месяц за месяцем, месяц, она начинает желтеть, 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 желтеть. И потом приходит такое время, что она полностью выгорает вся, и ее уже нету. Получается, как земля. По крайней мере, это путешествие длилось, по крайней мере, 4-5 месяцев. Прошло между этими двумя чудесами. Там зеленая трава, здесь возлегли на землю. Что он там делал, мы не знаем. Писание об этом умалчивает. Но вместе с ним были его ученики. Он учил и наставлял их. Второе, на что обращаю ваше внимание, жалость и сострадание к падшим грешникам. Подумайте, из-за одной женщины, которая живет далеко от Палестины, наш Господь предпринимает такое путешествие далеко на север. И это ради одной единственной женщины, притом не принадлежащей к народу израильский, то есть к язычнице. Сегодня бы сказали, какое неразумное расточительство времени. 4 месяца потратить? Ради кого? А какой результат? Сегодня мы сказали, посмотрите, какое путешествие неудачное сделал Христос. Милые мои, почему это так? Потому что Он знал цену души человеческой. Ей нет цены. Спасение души человеческой стоит выше всех сокровищ земных. Как часто мы мы любим подсчитывать, как часто мы любим считать, ой-ой, и потом мы говорим, о, мы потратили такие деньги, мы столько денег отдали, а никаких результатов. Посмотрите, Господь наш Иисус потратил столько времени, а какие результаты? Одна душа. Но зато какая душа? Посмотри, как говорит Господь, о, женщина, велика вера твоя. Кому из своих земляков Господь сказал такие слова? О, какая велика вера твоя! Или посмотрите еще одного языческого человека, язычника, не принадлежащего к народу израильскому. Господь поворачивается к нему и говорит, послушайте, и в Израиле я не нашел такой веры. Милый, Господь не тратил времени даром. Удивительно, что когда вы читаете там, в этих странах Тирских и Сидонских, там написано «Он ходил». А здесь, когда мы прочитали, то здесь написано, когда он пришел на берег Галилейского моря через Десятиградие, вот, то пришел туда, взойдя на гору и сел, и начал проповедовать, начал учить. Это интересно. Там он ходил. Да, Господь знает, когда нужно ходить, а когда нужно сидеть и проповедовать. Он знает. Поэтому нам нужно научиться ценить жизнь людей. Тот, кто знает цену жизни души человеческой, тот не считается ни с временем, ни с расстоянием. Христос не работал на прессу, как сегодня работают, когда вы включите или ТВ. Христос не работал на телевидении, как сегодня работают многие, не слазят 24 часа в сутки, они не слазят с экрана телевизора, эти служители. Поэтому ему было абсолютно безразлично, что о нем скажут. Он знал, что ему нужно пойти в эту страну, потому что там есть женщина. Он трудился для Царствия Божия. Поэтому люди, которые трудятся для Царствия Божия, они не считаются и не реагируют ни на какую статистику, ни на какие отчеты. Ибо если бы Христу пришлось отчитываться за эти 4-5 месяцев, то его бы все осудили и не приняли бы этого отчета. Поэтому давайте мы пропустим, Марк описывает еще одно чудо, там в Десятиградии, 7 глава, 32-37 стих. Евангелист Матфей об этом ничего не пишет, но обратимся к тексту. Итак, смотрите, где мы видим его Десятиградие, вплотную подходило к Галилейскому морю. Мы видим его на горе. Вот уж в действительности царский трон. Нам нужно научиться простоте и скромности у нашего Господа. Он зашел на гору, и он сел там, на горе, и начал проповедовать. По-разному можно понимать этот текст Писания, что он зашел и сел. Значит, наверное, он устал очень. Я не думаю, помните, когда он пришел в свой город и взошел в синагогу, ему дали книгу пророка Исаии, он прочитал книгу, отдал книгу и написано «и сел». Потому что учителя Израиля, они сидя учили. Может, и нам нужно попрактиковать эту традицию, сидя учить. Так вот, он сел. Он был на горе. Для чего? Для того, чтобы все могли видеть его. Он не в подполье находился. Он не учил где-то там втихаря отдельных только людей, чтобы никто не знал. Он всегда был открытым. Помните, когда его пришли братья, он говорит, сколько я был между вами, ходил, я же не скрывался нигде. Почему вы не брали, а сейчас вышли на меня с колями, с мечами? Удивительный наш Господь. Он не нанимал огромнейших стадионов. Интересно, читаем за Иоанна Крестителя, что когда Иоанн Креститель начал свою трудовую миссионерскую деятельность, вы помните, где он проповедовал? Пошел в пустыню. Это, меня это не укладывается. Пошел в пустыню, но эти люди чем-то обладали. Никто не гнал туда израильтян, никто не вешал объявлений, не было ни радио, ни телевидения, ни прессы, которые говорили бы, что там в пустыне будет величайший пророк, который из рожденных женами, никто никогда не восставал больше, чем этот человек. Спешите послушать, спешите послушать. Нет, он проповедовал, но его слово имело силу какую-то, значимость. И поэтому люди потянулись к нему. Написано не просто множество людей, что написано Иерусалим, вся Иудея и все эти страны вокруг принадлежащие потянулись, пошли в пустыню креститься. Так вот, когда Господь зашел на гору, заметьте, что мы здесь читаем. Приступило к нему множество народа, слепые, хромые. Знаете, люди чувствуют тех людей, которые обладают чувством сострадания. Люди это замечают. Так вот, почему к нему так много народа шло? Потому что наш Господь обладал чувством сострадания в равной степени, одинаково, как бедным, нищим, бедным, обездоленным людям, так и к богатым, и к царям, и к князьям. Посмотрите сегодня, если бы сегодня президент пригласил любого из самых известных религиозных деятелей, он бы оставил бы все, и церковь, и все бы, и полетел бы. Почему? Потому что этот президент приглашает совершить молитву. А если бы какая-то вдова его приглашала, этого деятеля, который не слазит с экрана телевизоров, каждый день сидит, он бы пошел бы туда? Да никогда бы. Но наш Господь в действительности, и люди это знали, люди это видели, что эта личность, которая пришла и сидит на горе, он принимает в равной степени бедных, богатых. Для него абсолютно все равно. Он не делает никакого различия. Для него ценность души в равной степени одинакова. Будет то царь, будет то нищий человек. Вот чему сегодня нам надо научиться ценить души, как ценил наш Господь. Для него душа бедного крестьянина и душа князя или царя в равной степени дороги. И поэтому к нему шли все. Посмотрите на самые различные болезни. Вы знаете, когда я читал этот текст, я поражаюсь: Господи, как это так? Что сделал грех? Во что он превратил землю нашу? Во что он превратил человека? Бог создал землю. Это прекрасное место было. Бог создал всю и природу. Он создал человека и людей. И вдруг эти творения Божьи, посмотрите, во что они превратились? Что это такое? Хромые, слепые, немые, увечные. То есть, моя фантазия не может назвать все эти болезни, которые сегодня, тем, что охватило это грешное человечество. Вот оно, результат греха. Вот результат деятельности князя мира этого, который вначале рисует прекрасную картину, который вначале показывает, что вы будете боги, что вы посмотрите, вкушайте эти плоды, то, что Бог запретил, потому что Он не хочет, чтобы вы были как боги. То есть Он начинает рисовать. У Него чудесные краски. Он показывает прелести мира в самых лучших тонах. Но если бы он сказал Адаму и Еве: «О, Ева, если ты вкусишь от плода этого дерева, то твои дети, которых ты будешь рождать,
они будут немыми, они будут слепыми, они будут хромыми, они будут бесноватыми. Я думаю, она бы взяла бы эту палку, она бы этого змея избила бы и прогнала бы от себя, и никогда слушать бы не стала. Но он не говорит так. Вы знаете, одна женщина, член церкви нашей, она говорит, что у ее внук, который женился, и теперь вот у них родился сынишка, такой же прекрасненький, такой чудесненький. Ну, как все бабушки, для них и внуки – это самые лучшие внуки, правда? Вот. Я никогда не слышал, чтобы какая-то бабушка говорила, у всех внуки как внуки, а у меня какой-то урод родился. Но дело не в этом. Он слепой. Ему несколько месяцев, и он не видит. И она все, Господи, как же это так? За что ты наказал? Почему? Почему эта крошечка теперь никогда не увидит ни отца, ни мать, ни природы, ничего? Вот это грех все делает. Я не говорю, что отец согрешил. Помните, как ученики спрашивали, а кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Мы не знаем будущность этого младенца. Почему Господь допустил так? Но я хочу сказать, дорогие мои, вот он результат грехопадения. Самые различные увечья. И Господь исцелил всех. На этом не кончилось его сострадание. Он призвал учеников, и он говорит о том, что уже 3 дня люди голодные. И он накормил эти 4000 людей. И еще собрали тут сколько корзин, мы прочитали, что если собрали 7, набрали оставшихся кусков 7 корзин полных. Интересно вот что когда это слово мы будем читать на греческом языке, то эти два слова, там где 5000 и там где 4000, написано разными словами. В первом случае там были все иудеи, поэтому там совершенно другое слово «корзины» на греческом языке. Там говорится о корзинах, которые носили евреи. Они имели узкое горлышко, вот, и там они носили свою еду, не дай Бог, чтобы где-то эта еда не осквернилась. Здесь же это слово, где с другой стороны Галилейского моря, здесь совершенно другое слово – здесь это слово означает корзины, которыми пользовались язычники, то есть не евреи, не иудеи. Поэтому нам дает это право понимать, что второй раз он накормил подавляющее большинство из тех, кого он накормил, это были представители не иудейского народа. Итак, Господь хочет показать нам вот что он чувствителен и сострадателен ко всем падшим грешникам. Люди удивились, написано удивление, когда он исцелял, 31 стих, так что народ дивился и удивлялся, они такого не видели. Дорогие мои, нам нужно также научиться удивляться тому, чему Бог нас учит и наставляет. Если мы потеряли вот это чувство удивляться, то мы никогда не сможем прославлять Господа. Видите, первое, к чему ведет удивление чудесам, ведет к прославлению Бога, а милость Божия, которой мы удивляемся, ведет нас к благодарности. Вот почему Давид говорит, благослови, душа моя, Господа, возблагодари. Вот к чему ведет нас этот текст Священного Писания. Мы должны удивляться, как мы поем в одном гимне. Всегда удивляться я должен. Милые мои, если мы потеряли это чувство удивляться, тогда мы не научимся быть благодарными Господу. Итак, посмотрите, благодарение и слава – это звенья одной цепи. Они тесно взаимосвязаны между собою. Да благословит нас Господь,
читая Его Священное Писание, в действительности научиться быть благодарными, прославлять Его имя, всегда удивляться, как Давид когда-то говорил, когда смотрю я на небеса, на луну и звезды. Он удивлялся, что есть человек. Да научит и нас Господь именно этому удивлению. Сейчас мы помолимся. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Боже наш, сколько чудес Ты являешь, очевидцами которых мы являемся и в настоящее время. Господи, несмотря на то, что мы ничем не лучше, чем окружающие нас люди, но почему-то они погибают, а нас Ты спас. Господи, разве это не причина удивлению нашему? Боже милосердный, сколько людей, преданных Тебе, верных, искренних Твоих служителей, Твоих детей в настоящее время, терпят бедствия, страдания, изгнаний от насиженных мест, томятся в тюрьмах, а многие также лишаются жизни за свои убеждения. А мы живем при открытых дверях, можем собираться. Господи, разве это не причина для удивления и для славословия имени Твоего? Сколько людей сегодня также вокруг нас, и верующих, и неверующих, бедствий и страданий. Утром поднимаются, у них заняты поиском крошки хлеба, пищи. Множество из них умирает с голоду. А у нас совершенно другая проблема. Мы не лучше этих людей. Господи, если разве это не причина для удивления? Господи, научи нас этому. Помоги нам, чтобы мы в действительности были похожи не на тех девять, которых Ты очистил от проказы, а на того единственного иноплеменника, который пришел и начал громогласно прославлять Твое имя. Как и эти люди прославляли имя Бога Израилева. Господи, помоги нам. Ты видишь, как часто мы, имея язык, но почему-то он не мой. Нету. Уста наши так мало произносят Тебе хвалы, благодарности, восхищения так мало мы сегодня слышим. Но все только лишь одно просьбе. Дай, дай, дай. Прости нас за это, Господи, и помоги нам, чтобы мы были теми людьми, которые славословят Тебя, удивляются Твоей благодати, ликуют и торжествуют в любых обстоятельствах жизни, потому что Ты являешься их Богом, Ты являешься их Спасителем. Посети наших больных, Господи, я прошу Тебя. Посети их Твоей благодатью, утешь, потому что Ты видишь и тех, которые потеряли надежду, которые в унынии находятся. Господи, но у Тебя всегда есть слово для каждого человека. Услышь нас в этот час. Благослови также остающихся здесь для разучивания гимнов, для спевки. Благослови нас и в этом, Господи, также. И благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.